Уважаемые радиослушатели, с вами Юлия Тихонова. Я хочу представить вам курс, который подготовила для вас. Он называется «Бог и финансы». Я являюсь экономистом, имею образование, опыт работы в финансовой структуре. И, конечно же, мне ценно, чтобы люди мира знали, как Бог смотрит на финансы и то, чему Он говорит в Слове Божьем. И я думаю, прослушав этот курс, вы поймете те вещи, которые помогут в вашей жизни, помогут их применить, помогут правильно распорядиться тем, что Бог доверяет каждому из нас. И там представлены определенные темы, там небольшие уроки, где мы проговорим об источниках богатства, то есть как все-таки нам приобретать богатство и почему Бог хочет, чтобы мы были успешными людьми, как победить нищету и что именно Священное Писание говорит об этом. Поговорим с вами о кредитах, то есть те, которые предлагают нам сегодня на каждом углу, то есть чтобы все-таки как Бог смотрит на долги, на кредиты. Проговорим о тех ловушках, которые приготовил нам этот мир, и как избежать их. Поговорим, как же все-таки применить избыток и о бюджете, то есть как планировать финансы. Это настолько важно сейчас в наше время, и когда мы основываемся христианскими ценностями, и когда сама я изучала все эти темы, я очень расширилась и обогатилась, и успех пришел в мой дом, в мою семью и в жизнь моих детей, которых у меня 5, и старшему сыну 27 лет. Он пользуется всеми этими ресурсами, знаниями, которыми я поделюсь с вами. Поговорим о том, что такое десятина. И эта десятина не та, которую там планируют с нас налоги. Это десятина, которая принадлежит Богу. Поговорим с вами, как планировать бюджет. Поэтому я верю и знаю, что если вы прослушаете этот курс до конца, и не только прослушаете, но примените в своей жизни, то успех неизбежно будет в жизни вашей семьи, в жизни ваших детей. Поэтому благословений вам, чудес, и пусть этот курс финансов обогатит каждого из нас.
Рада всех приветствовать на нашем курсе, семинаре «Божий взгляд на финансы». И мы уже проговаривали различные темы. И сегодня мы будем говорить о бюджете, потому что бюджет — это план изобилия твоей жизни. И мы проговорим о том, как планировать бюджет и как прийти в это изобилие. И, конечно же, нужно посмотреть Слово Божье, притча 5, 21 глава и 5 стих, в котором сказано, что помышления прилежного, они стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. И мы поговорим с вами вот именно о том, что здесь написано. Помышления прилежного стремятся к изобилию. Знаете, имея высшее экономическое образование и обучаясь, нас учили в течение 5 лет, как нужно экономить и планировать чужие финансы. И когда мы все сталкиваемся, что нам доверяют чужие финансы, то есть нам дают любую сумму, там даже 100 рублей дадут, 1000 рублей, мы приносим отчет за каждый рубль. То есть мы отчитываемся, и мы держим отчет, и везде, где связана сфера с финансами, в любых магазинах, в работах, в труде, где есть ответственность по финансам, везде предусмотрена подотчетность. Но так ведь или нет? Мы живем в том, что планируют. Интересно, что нас учат планировать все сферы жизни, кроме своей личной. То есть в своей жизни мы живем так. Есть – тратим. Нету – верим. И вы знаете, вот когда мы пришли к Богу, сначала мне это понравилось. Думаю, хорошее утверждение. Можно тратить все, что у тебя есть, а потом за все верить. Но когда ты понимаешь, что ты веришь, 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 и как бы приходит, и опять ты так быстро это тратишь, что даже не так долго верил, и так быстро все истратил. И тогда я начала смотреть Слово Божье. И я поняла, что вот то, что мы говорим относительно финансов, вот когда мы планируем чужие финансы, когда планируем сферу бизнеса, когда нам доверяют не мое, нам нужно применить, научиться это свое, что бюджет, оно введет нас в благословение. И вы знаете, когда, я помню, мы приехали учиться в библейскую школу, наверное, оттуда это началось, я имею экономическое образование и понимаю, что я в декрете, я приехала учиться в библейскую школу, я смотрю на своего мужа, муж мне говорит, что что я буду служить, и я думаю, откуда мы будем иметь эти финансы, как мы будем жить? Конечно, я высказывала свое недовольство, я говорю, а как мы будем, как будут все эти расходы, все. И знаете, тогда мой муж мне сказал вещь, о которой я, в общем-то, потом и учу, наверное, на протяжении всего этого периода времени. Он мне сказал, ты запиши все, что нам надо. Потому что когда он меня спросил, что надо, мне нужно было все это как-то вот хаотично понять. Он говорит, запиши все, что нам нужно. Мы об этом помолимся. И потом, говорит, ты будешь записывать все, что к нам будет приходить. То есть что важно? Важно понять, что наш бюджет – это не только доходы, но это наши расходы. И иногда есть ошибка в том, что люди начинают все планировать, когда у меня будет много денег, когда я получу первый миллион, когда я получу там первую зарплату. Тогда я буду уже планировать. Но вы знаете, я даже своих детей приучаю наоборот. То есть понять, а сколько тебе нужно. Потому что в любом случае, когда приходят дети к нам, обращаются, ну любой человек, ребенок приходит и говорит, дай денег. То мы говорим что? Мы спрашиваем и задаем два вопроса. Мы говорим им, что сколько тебе нужно финансов? И мы спрашиваем, на что тебе нужны финансы? То же самое и в Божьем доме. Когда мы приходим, когда мы уже становимся семьей, или мы живем одни, то есть нам нужно понимать, сколько нам нужно финансов. Поэтому есть составляющая дохода. Это те финансы, которые приходят в нашу жизнь, то есть все прибытки, начатки. И есть понимание расходов. И вот о расходах я хочу поговорить более подробно. Расходы, они существуют и есть постоянные расходы. То есть что такое постоянные расходы? Постоянные расходы – это те расходы, без которых не может существовать семья. И есть расходы, которые непостоянные. Непостоянные расходы – это те расходы, без которых семья может обходиться. Пример. Мы можем ходить в кино, а можем не ходить в кино. Мы можем пойти в кафе, а можем поужинать дома. То есть мы можем сделать затраты, купить себе пятую кофту. То есть это не постоянные расходы, и можем ее не приобретать. Постоянные расходы – это те расходы, без которых семья жить не может. Что это? Если ты не оплатишь аренду, если это не твое жилье, то ты можешь лишиться жилья. Если ты не оплачиваешь коммунальные платежи, ты можешь лишиться той услуги, которую тебе оказывают. Тебе будут уже через месяц сейчас службы названивать и говорить, что тебе нужно оплатить. Ну так ведь? То есть у нас есть какие еще постоянные расходы? Это оплата проездов. То есть нам нужно вот здесь вот, мы должны, прежде чем составить свой бюджет, я рекомендую записать все те расходы, которые есть в вашей семье в течение месяца. То есть все расходы. Это проезд, это оплата телефона, это оплата коммунальных платежей, это оплата аренды, это проценты по кредитам, если они у вас есть, их все равно нужно оплачивать. Это хозяйственные расходы, потому что это есть порошки, там, средства моющие, то есть это хозяйственные расходы. Это расходы на образование, то есть образование детей, то есть в школе, оплата садов, то есть те расходы, без которых семья не может обойтись. И когда вы получаете вот эту сумму, вы увидите то, без чего ваша семья жить не может. Но прежде, знаете, я бы хотела обратить внимание на то, что все, что мы с вами получаем, это 100%. Из них 10% принадлежит Богу, 10% – это сбережения, которые должны быть в каждой семье. Ну, чтобы было 10 Богу, 10 нам. И, как я говорила, у евреев, у них есть тридцатина, они приносили 30% Богу. Как я говорила, то есть евреи приносили тридцатину, и 10% – это то, что они сберегали в течение года, приносили пред Господом и просто ее с благодарностью съедали пред Ним. И вот сбережения, то есть 10% это те сбережения, которые должны быть в каждой семье на те цели, которые мы планируем. То есть у нас получается 100% дохода, 10% десятина, 10% сбережения. И уж если говорить, ну, в идеале мы говорим для семьи, то это 10% это 5% и 5% мужу и жене, за которые муж и жена не дают отчет друг другу. То есть понимаете, да, о чем я говорю? То есть это, да, это можно какие-то подарки. Это не так, что дай мне финансы, я хочу тебе цветы купить. Или жена говорит, дай мне финансы, что вот сегодня мы там с сестрами пойдем кофе попить. То есть какие-то вещи, которые вы можете друг другу не отчитываясь, это 5,5%. И тогда из 100% дохода у нас остается 70%. То есть 70% это наши расходы, которые существуют в нашей семье. И когда мы с вами составляем наши постоянные расходы, их нужно, если вы это уже понимаете, вы записываете те суммы расходов, которые есть у вас в месяц, вы их записали, и у вас получается сумма расходов постоянных, без которых ваша семья жить не может. Если вы не знаете, сколько финансов вы тратите, то что сделать? То есть что сделать? Нужно принять решение и взять с этого периода, с которого вы принимаете решение, собирать все чеки. Даже если вы знаете, вам нужно понять, а сколько процентов на еду вы тратите, что вы покупаете. Ну, интересно же, что вы съели за весь месяц. Ну, должно быть стать интересно. Потому что многие говорят, что ну, много же есть сейчас программ, но там в основном идет питание, и ты не видишь те чеки, на что же ушло. То есть это, ну, получил ты эту сумму. Нужно же провести анализ, для чего мы составляем бюджет и планирование. То есть мы каждый месяц, вот приняли решение в определенный период, месяц, к примеру, и мы каждый месяц все чеки, вот всей семьей, один вы, семьей, вы все приносите и в одну коробочку складываете все эти чеки. И в конце месяца вы можете провести анализ, вот взять себе налить чая и посмотреть, на что же вы тратили. То есть посмотрели по этим чекам, и вы увидели, что даже у вас было питание, к примеру, запланирована определенная сумма, и на что вы ее истратили. Это были шоколадки, мармеладки, пельмени, хлеба побольше. Хорошо. И вы тогда увидите, анализируя этот чек, те продукты, которые вы покупали в течение месяца. И это позволит вам совершить анализ. То есть вы посмотрите, какие у вас были затраты на те или иные статьи. Вы увидите, что вы, например, очень много финансов тратите на коммунальные платежи. Тогда вы подумаете, а что же происходит? Оказывается, все-таки этот унитаз, который течет весь месяц, вылил достаточно много воды. Надо его отремонтировать. Оказывается, свет, который горит бесконечно в нашей квартире, он как ловушка, он убирает финансовые из нашей семьи. То есть тогда мы начинаем вот и думать, даже мыслить, как написано в слове, помышление прилежного уже стремятся к изобилию. То есть мы начинаем уже помышлять и видеть. Мы видим телефон, который мы оплачиваем, если, например, в нашей семье, да, это 7 пользователей, но сейчас старший сын отдельно, то есть у нас 6 пользователей телефона. И когда я, например, анализирую, я понимаю, что у нас расход по телефону зашкаливает. Оказывается, у них тарифы меняются чуть ли не каждый месяц в этих компаниях сотовой связи. И когда ты начинаешь смотреть и анализировать каждого, это не так много. Конечно, рассказывать можно дольше, но когда ты начинаешь в этом видеть, тогда это просто. Тогда это несложно. Тогда ты видишь, оказывается, уже тариф другой поменялся. И ты меняешь тарифы, тогда ты убираешь, как я подключила еще, у нас же много услуг, автоплатеж к своей карте, и мои дети только пик-пик-пик-пик-пик-пик каждый месяц, чуть ли не неделю идут списания. Я отменила эти автоплатежи. Думаю, надо понять, что там происходит. Оказывается, тариф уже поменялся, мы вышли из этого тарифа, и мы так хорошо было к автоплатежу. Просто так совпало в одну неделю, когда все начинает пикать, и ты думаешь, что-то сверх получается того, когда ты не имеешь этого анализа. Тогда ты уже увидишь, что телефон, мы перешли на другой тариф, и у нас 1500 экономии бюджета. Понимаете? То есть почему это и хранит наши финансы, которые Бог доверяет для нашей семьи. Тогда мы, составив эти расходы, вот даже если мы никогда прежде не планировали, у нас может быть 3 варианта решения, 3 ответа. Мы увидим, что в нашей семье есть избыток. Это то, что говорит нам Бог. И мы будем говорить о том, а куда нам тратить этот избыток, что нам делать с тем, что у нас появилось сверх. Мы можем увидеть, что у нас средств хватает только на то, что мы имеем, то, что мы делаем, и не более. Соответственно, нам нужно понимать, что нам нужно в этой ситуации делать. То есть, что нам нужно делать, когда мы увидели знак «равно». То есть, наши доходы равняются нашим расходам. Бог говорит, что Он пришел в нашу жизнь, чтобы дать нам жизнь с избытком. Тогда мы начинаем понимать, что нам нужно увеличение наших доходов. Мы начинаем об этом молиться. Начинаем думать, как мы можем приумножить. То есть мы начинаем смотреть и анализировать, что я делаю, как я зарабатываю финансы, как я могу их приумножать и увеличивать. Либо это другая работа, либо мне нужно больше работать, если я делаю так мало труда в своей жизни. То есть тогда мы начинаем искать эти причины. И прежде во всех даже этих 3 вариантах я все равно рекомендую. И 3 вариант, хорошо, потом рекомендации. 3 вариант, когда мы видим, что нам недостаточно финансов. То есть мы составили бюджет, мы написали свои расходы, без которых мы не можем жить. И мы видим, что наши доходы меньше, чем наши расходы. Как мы живем, мы не понимаем. То есть либо это у нас кредитные средства, либо у нас долги. Тогда нам нужно принять, во-первых, решение, что мы долги больше не берем. То есть мы из них планируем выходить. Мы понимаем, что у нас больше затрат. тогда мы начинаем проводить анализ наших расходов. Мы прям берем по всем этим статьям, которые у нас написаны. Аренда жилья, проценты по кредиту, содержание дома, хозяйственные расходы, телефоны, питание, одежда. Вот что вы написали? Расходы на машину, там, лекарства, поездки, то есть образование. Тогда мы начинаем все вот эти статьи, в каждой семье они будут разными. Тогда мы начинаем их смотреть, где у нас есть переизбыток. Мы начинаем смотреть по всем этим статьям. Оказывается, мы видим, что мы своего ребенка отправили во все кружки дополнительные, которые есть в школе, и думаем, что-то он так устает. С утра до вечера он учится, потом вышивает, потом поет, потом пляшет, потом играет. И оказывается, мы еще за это все платим 3000 рублей в месяц. И думаем, зачем? Он устал, мы столько затрат несем. Мы начинаем, говорим, слушай, а что тебе больше всего нравится? Он говорит, а мне нравится больше всего плавать. Замечательно. 1500 он плавает, ну, я говорю как пример. И, соответственно, вы просто убираете его из этих кружков. То, что я говорила про телефоны, вы проводите, смотрите по телефонам. Если это хозяйственные расходы, вы смотрите, на что вы тратите свои финансы. То есть, что это? Если это еда, вы проводите анализ вашего питания. А на самом ли деле это полезно или лучше все-таки прислушаться к тому, что говорят на этом курсе, что нужно составить список, прийти с этим списком в магазин. И знаете, вот это на самом деле, если вы это примените в своей жизни, вы прям радость переживете. Когда вы придете и будете видеть, как все зависимы от ценников, а вы зависимы от листочка, который у вас есть. Вы пришли, все не знают, что вам, что купить, а вы все купили, все ходят часами в магазине, а вы уже на кассе через 10 минут. Вот тогда на самом деле, потому что иначе это как получается, как каша с топора. Помните, там солдат пришел, говорит, а топор есть? Есть. А маслица есть? А соль есть? И все. И получается, мы как бы вроде с топором пришли, а вышли с целой тележкой продуктов. Потому что мы не понимаем и не знаем, что нам надо. Либо мы забыли, думаем, может быть, это нужно нам пригодиться. Поэтому, когда мы проходим по всем этим статьям, тогда мы уже понимаем, где мы можем сэкономить. То есть тогда, что мы можем изменить в этом бюджете. И начинаем, что если у нас будет минус, если у нас знак равно, мы начинаем молиться пред Богом, мы начинаем анализировать нас и поступления. Тогда мы уже смотрим на доходы. Что это за доходы? Что мы можем поменять? Потому что, знаете, нам нужно понять, что мы должны быть патриотами Царствия Божьего. То есть тогда нам нужно понимание, если вы пришли на работу, вы трудитесь, у вас есть работодатель, тогда вам нужно поговорить, а есть ли какие-то перспективы того, чтобы увеличился ваш доход? Если у вас нет перспектив, тогда вам нужно найти другую работу, где будут платить вам больше, потому что когда вы устраивались, к примеру, почему это важно иметь в семьях? Вы были один, но когда вы уже поженились, у вас затраты увеличились. У вас родились дети, ваши затраты тоже увеличиваются. Соответственно, вам нужно думать о том, что вам нужно увеличение доходов. И тогда Бог и помогает нам в этой ситуации, чтобы мы могли размышлять, а не так просто, что вот я такой смиренный, мне дали такую зарплату, и я смиряюсь и не спрашиваю вообще, не говорю о том и ропщу внутри. Это хуже, потому что в этом есть ссоры, распри, люди не понимают, что делать, уходят в силы на то, что можно высвободить, в то, чтобы их трудиться и работать. Если вы работаете самостоятельно, если вы один и работаете на себя, есть разные периоды. Когда мы начинаем планировать, тогда мы понимаем, оказывается, зимой у нас работы меньше, а летом у нас работы больше. Соответственно, когда приходит лето, нам нужно иметь сбережения, чтобы зимой у нас были. То есть, потому что когда приходит лето, то, как мы проговаривали с вами, Бог дает нам избыток, правильно? Что такое избыток? Вот куда его применять, этот избыток? Тогда мы и планируем, и составляем уже фонды накопления. То есть у нас должны появиться фонды, куда мы будем направлять эти финансы. И первый фонд – это фонд сбережения. То есть у каждой семьи есть определенные обязательства, и когда появляется плюс, нам нужно, чтобы у нас появился фонд сбережения, который равняется сумме постоянных расходов, умноженной на 12. То есть если ваша сумма постоянных расходов в месяц 30 тысяч рублей, вы умножаете на 12, вам нужно сформировать фонд сбережения в 360 рублей. То есть это фонд, который в случае у вас там отсутствия работы, изменения сферы бизнеса, переезда, ваша семья в течение года сможет жить спокойно, не переживая никаких изменений условий труда и доходов вашей семьи. Понимаете? Mm-hmm. То есть тогда мы будем понимать, что если пришла зима, у нас есть фонд, который позволит нам нашей семье преодолеть это. Второе, когда мы уже сформировали этот фонд и еще дополнительно появляются финансы, нам нужно сформировать фонд резервный. То есть у нас должен быть фонд, который дополнительного источника. То есть этот фонд, он должен равен быть сумме постоянных расходов семьи. То есть что это значит? Это значит, что когда у вас есть ваш труд, работа, когда вы сформировали фонд сбережения, то есть когда у вас есть этот фонд резервный, тогда вы формируете фонд, который позволяет вам иметь обеспечение каждый месяц еще дополнительно. То есть вам нужно увидеть, что после того, как вы имеете доходы постоянные, у вас появился избыток, вам нужно подумать о том, чтобы у вас появился дополнительный источник доходов. То есть вы планируете эти финансы, направляете туда, и он тоже приносит вам сумму постоянных расходов. То есть как бы он приносит вам сумму в месяц еще 30 тысяч дополнительно. И вы уже высвободились. И это я вам сейчас рассказываю, знаете, как мышление миллионеров. А что дальше? А дальше это третий фонд. Это как раз и есть этот фонд рисков и фонд роскоши. Вот тогда мы должны с вами покупать яхты, пароходы. То есть вот именно в этом фонде. Тогда, если мы будем все понимать отношение к финансам, у нас не будет банкротов. Тогда у нас люди, потому что в нашей стране и в нашей реальности все люди живут в третьем фонде. Мы хотим все и сразу. Мы покупаем себе машины в кредит. Мы берем себе все в кредит. Мы покупаем роскошь. Это же роскошь в кредит получается. И люди живут в этом неблагословении. А в семье проблемы, риски. И люди очень много сейчас происходит того, что не должно происходить в нашей стране. Поэтому нам нужно это остановить и понять. От недостатка видения гибнут народы. Когда мы начнем планировать бюджет, Бог, это в слове написано, помышления прилежно стремятся к изобилию. Мы придем в это изобилие. Тогда уже в этом фонде мы будем понимать, что мы будем направлять финансы на развитие, на новые источники, всегда на новые источники. И часть средств, 50%, мы можем тратить на приобретение, вот именно рисковать. И это не будет заметно ни для нашей семьи, ни для той сферы бизнеса, в которой мы трудимся. И я думаю, что нам нужно остановиться. И если есть какие-то, может быть, вопросы, комментарии, вы можете писать, и мы можем уже на них дальше дополнительно отвечать. Отец, мы благодарим Тебя за эту тему, которая, Господь, на самом деле очень простая, высвобождает и ведет нас в изобилие. Я молю Тебя, чтобы мы приняли каждое это слово. Мы могли еще раз просмотреть, послушать, применить его в своей жизни и увидеть благословение, которое Ты приготовил для каждого из нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Вы слушаете курс «Бог и финансы». У микрофона Юлия Тихонова.
Добрый день. И мы сегодня с вами продолжаем курс «Божий взгляд на финансы». И сегодня мы поговорим на такой, наверное, непростой вопрос, назовем его «Как победить нищету?». Знаете, нам нужно просто понимать, что мы как верующие люди, и Слово Божие говорит, чтобы мы преобразовывались в ум Христа. То есть мы должны быть похожи, быть на Иисуса Христа. И нам нужно понять, а кем же был Иисус Христос? Почему то, из чего мы вышли, мешает нам войти в то, что Бог приготовил для каждого из нас? И если мы с вами посмотрим на жизнь Иисуса, то мы увидим, что Его служение было обеспечение, было больше, чем достаточно. То, что написано в Иоанна в 10 главе, в 10 стихе, там сказано, что Иисус пришел в нашу жизнь, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. И нам нужно понять, как точно так же сказано во 2 Коринфянам, 8 главе, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою». То есть, когда Иисус пошел на крест, Он совершил обмен с каждым из нас, чтобы мы отдали Ему свою нищету и получили те благословения, которые Бог приготовил для каждого из нас. То есть, Бог хочет, чтобы мы, служа Ему, видели эти благословения. И знаете, наше мышление, традиционное мышление, оно мешает нам принять те благословения, которые Бог приготовил для нас, тот успех, который Бог приготовил для нас. Знаете, тому пример, что во всех фильмах показывают Иисуса в мешковине, в каких-то сандалиях. То есть и ты смотришь, и тебе кажется, что он просто бедный и нищий. Вы знаете, вот наше мышление, я такой пример расскажу, рассказываю своим сыном, когда я купила ему киндер-сюрприз,
И там был в этом киндере ангелочек. Я говорю, ой, говорю, Савелий, говорю, тебе ангел попался. Он говорит, это не ангел. Я думаю, ну ладно. Думаю, ну, вроде с крылышками, для меня ангел похож. На следующий день я рассказывала ему историю о том, о рождении Иисуса, о Вифлеемской звезде, как ангелы возвестили пастухам, что родился Спаситель. И вы знаете, эта книга, она тоже вот с такой визуализацией. То облачко, а потом поднимаешь, и там ангелы. Я ему говорю, вот ангелы возвестили. Он мне говорит, это не ангелы. Я думаю, интересно, вчера не ангелы, сегодня не ангелы. Я спрашиваю, я говорю, а какие ангелы? Он говорит, мам, ангелы, они большие. Они огромные, они с мечом, они для того, чтобы защитить, помочь нам. А это феи. Знаете, то есть как бы вот его отношение, и я вот слушая его, я понимаю, насколько наше мышление, мы видим трех волхвов, мы видим Иисуса в мешковине, мы видим, представляем себе маленьких ангелочков, но Бог не такой. Бог дает нам силу приобретать богатство. Это написано в Слове Божьем во Второзаконии, в 8 главе там сказано, что Бог дает нам силу приобретать богатство. То есть Бог хочет, чтобы мы имели преуспевание в своей жизни. Мы должны понимать, что когда Иисуса уже было распятие, если мы посмотрим с вами местописание в Библии, где написано, что Иоанна, послание Евангелия от Иоанна, 19 глава, здесь написано, что воины, они бросали жребий бросали о его одежде, 23 стих. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разодрали на 4 части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. То есть здесь написано, что они говорят друг другу, 24 стих, сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. То есть тут написано, что у Иисуса хитон носило только высшее сословие, и было 4 вида одежды, прежде чем. И они хотели даже его разодрать, потому что это было ценно. То есть мы видим с вами, что у него было обеспечение. Если мы с вами посмотрим Луки, 8 главу, то у него были люди, партнеры, которые были в его служении, помогали ему расширять Божье царство на земле. Это 8 глава и 1-3 стих. Здесь написано, после сего он проходил по городам и селениям, проповедуя благовествие Царствия Божия, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалины, из которой вышли 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. То есть мы видим здесь, что у него была в служении жена министра финансов вообще Ирода. То есть была Сусанна, ну, можно так как бы сопоставить, знаете, как вот у нас есть такая известная, да, актриса, когда певица Алла Пугачева. То есть ее все знают, вот от мала до велика, но знают. То есть тут даже не написано кто, но эту Сусанну понимали и знали все, что она служила имением. То есть она была настолько известна в своем народе, что здесь даже не написано, чья она там жена или дочь, или чья, то есть в каком она пребывает сословии, но тем не менее написано, что они служили Иисусу. То есть у Иисуса были финансы в его жизни. И если мы с вами посмотрим даже это чудо, когда мы видим, когда было накормлено 5000 человек, если мы с вами откроем это местописание и посмотрим, что же было, когда ученики подошли к Иисусу в 9 главе, когда он говорит им, чтобы они накормили людей, которые были вокруг него. Смотрите, что здесь говорится. 9 глава Луки. «Но он сказал им, вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Их было около 5000 человек. То есть они были готовы к тому, чтобы купить пищу для 5000 человек. Но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по 50 человек. Это мы видим с вами в Луки в 9 главе, 13-14 стих. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы мы понимали с вами, что наш Бог, Он Бог богатый. Наш Бог, Он Бог, аннулирующий долги. Наш Бог, Он наш Творец, Он наш Отец, и у нас есть завет, как мы говорили на предыдущих уроках. Мы должны понимать, что Бог пришел для того, чтобы благовествовать нам. В Луки 4 главе здесь так и написано. Написано, что «Дух Господень на мне, говорит Иисус, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». именно лето Господне благоприятное. То есть Он пришел для того, чтобы мы понимали, какие обетования мы имеем в своей жизни. Что нам нужно? Нам нужно покаяться пред Господом. Нам нужно понять и принять Его богатство в свою жизнь. Нужно просто позволить Богу, чтобы Он мог обогатить каждого из нас. И вы знаете, нам нужно понимание, как написано в Марка. То есть написано что? Что мы имеем силу в Слове. То есть здесь сказано в этом местописании, в Библии, что мы должны сказать. Нам нужно сказать, и это будет происходить в жизни каждого из нас. Здесь написано 11 глава Марка, 23 и 24 стих. Здесь написано: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». То есть что здесь написано? Написано, что нам нужно иметь с вами веру. А вера, как сказано в Римлянам, 10 главе 17 стих, то есть она от чего наша вера? Она от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть когда мы с вами начинаем читать Слово Божие, исповедовать его в свою жизнь, тогда оно начинает работать в нашей жизни. Дальше здесь написано, Бог говорит, что мы скажем, тут трижды в этом местописании написано «скажем», то есть нам нужно говорить, чтобы наше мышление, оно изменилось, то есть в молитве, в словах, что мы приглашаем и мы признаем Божье благословение в свою жизнь, мы принимаем то, что Бог приготовил для нас. Мы выходим из этой нищеты, что нам не нужен этот дух нищеты. То есть мы должны понимать, что наше слово и наша мысль – это первоначальный источник богатства. То есть это то, что осуществляет метаморфозу в нашем мышлении. Поэтому здесь написано, что у нас не должно быть сомнения. Как у нас не будет сомнения? Когда мы будем с вами понимать, что мы призваны Богом по Его изволению. Когда мы открываем Иоанна, 15 главу, мы с вами видим, что здесь написано: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». То есть нам нужно просить у Бога во имя Иисуса Христа, и Он будет давать нам. Здесь точно так же написано, что в этом 7 стихе, если прибудете, то есть когда мы служим Богу, когда мы находимся в церкви, это же глава 7 стих, во мне и слова, то есть Слово Божье, мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. То есть мы и хотим за этот курс, чтобы мы понимали, что наше мышление, оно должно расшириться. Это как в той истории, когда человек ловит рыбу, и к нему подходит другой, и не может ничего понять. Он сидит со сковородкой и мерит рыбку маленькую, и отправляет ее в ведро, а большую отпускает. Он говорит: ты что делаешь? Ведь та рыба намного вкуснее, жирнее, полезнее, ее больше. Она говорит: а он, говорит, в мою сковородку не входит. И тогда этот человек говорит: а ты не пробовал сковородку поменять? Поэтому, знаете, у нас, наверное, вот то наши встречи, все наши курсы, темы именно для того, чтобы расширилось наше мышление, чтобы мы могли поверить больше, потому что везде, где Бог говорит о финансах, Он говорит: испытывайте меня. То есть если мы с вами посмотрим в Малахию, то мы с вами увидим, Он говорит: испытывайте меня. То есть что Бог говорит? Он говорит: испытайте меня. И в третьей главе мы с вами видим, как Он показывает это. И Он говорит нам в 10 стихе: принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли для вас благословений до избытка. Поэтому нам нужно понять, что когда мы начинаем провозглашать Слово Божье в свою жизнь, оно начинает работать. Когда мы начинаем понимать, что Иисус, Он не был бедным, но Он был богатым, и у Него было больше, чем достаточно в Его служении, что Он родился в хлеву, но написано, когда пришли к Нему волхвы, Он был уже встречал их в доме. И написано, что эти волхвы пришли с дарами, принесли Ему дары и благословения. То есть все в Его служении было обеспечено Богом. Поэтому, когда мы понимаем и знаем, что Бог, Он наш Отец, когда мы понимаем, что Он наш Творец, и когда Он через Авраама, через Иисуса Христа, Он дает нам обетование Авраама и завет, который он ему дал, что «я благословлю тебя и возвеличу тебя». Тогда мы можем понимать, что наше мышление, оно будет меняться. Поэтому нам нужно говорить эти слова благословения в свою жизнь. Знаете, как каждое утро, когда я встаю, я говорю: «Вот я, благослови меня». Потому что Бог сотворил меня, чтобы благословлять в каждом дне. Поэтому я и говорю с Отцом о том, что Он приготовил для моей жизни. И тогда Бог начинает постепенно расширять все то, о чем я молюсь пред Ним. Вы знаете, мы должны понимать и не бояться говорить слова молитвы пред Господом. Понимать, что Он хочет, чтобы мы и одевались лучше, чем лилии, чтобы мы имели пропитание лучше, чем птицы. Это написано в Слове Божьем. То есть мы должны не бояться. Я помню, когда у меня лично была нужда, то есть я хотела себе новый наряд на выпускной библейской школы. Потому что вот то, что, наверное, первые какие-то такие победы с Богом, они запоминаются. И я помню, как я там чуть ли не спряталась в этот шкаф, когда мы учились в Москве. Потому что прежде я работала, и у меня было, ну, была зарплата 2 раза в месяц. Для меня было все просто, понятно. Мы учимся, говорим о том, как будем планировать, да, бюджет. Но вот здесь вот время, когда ты уповаешь только на Бога. То есть я в декрете, у меня нет обеспечения, но мне так хотелось новое платье. И я спряталась в этом шкафу, никогда не молилась такими молитвами. И я стояла, смотрела, чтобы никто этого не видел. Я говорила: «Господи, если можно, ну пусть кто-нибудь мне купит новое платье. Но если никто не купит, я даже не расстроюсь. Я надену старенькое и пойду. Ну так хочется новенькое. Аминь». Знаете, это было такое вот, ну вот, это расширение мышления, когда Бог начинает благословлять. И когда ко мне подошла одна семья, я никому не говорила, только Богу сказала. И они говорят: «Мы молились, и Бог сказал купить вам наряд на выпускную библейскую школу». Я стою и плачу, думаю: «Господи, ну вот как ты это можешь совершать в нашей жизни? То есть насколько ты рядом, и ты слышишь каждое наше слово?» Вот мы верим в Бога, который рядом с нами, который понимает и слышит все, что мы говорим. Поэтому нам нужно это применять в своей жизни. И нам нужно понять, что во Христе мы богаты на все, что мы можем совершать для Него. То есть и Бог говорит, что «я силен вас обогатить». Силен вас обогатить. Поэтому Бог дает нам эту силу приобретать богатство. Я хочу, чтобы мы с вами помолились. Я думаю, что мы уже услышали, понимаем, что мы верим с вами в богатого Бога. У нас богатый Отец, и мы Его дети. И Бог хочет, чтобы мы победили нищету в своей жизни, чтобы мы применили Его Слово. И победа, она будет в жизни каждого из нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть в нашей жизни. Спасибо Тебе за эту победу, которую Ты одержал на кресте. И Ты принес для нас благословение до избытка в жизни каждого. Мы принимаем все, что Ты приготовил нам. Спасибо Тебе, наш Отец. Аминь.
Аминь.